Діалоги про культуру.
Вітаю всіх слухачів каналу «Культура». На одній хвилі з вами Ксенія Ситник. За гукорежисерським пультом Лариса Мараєва, за здымачний процес адказвае Вольга Касьянова. Гэты год насычаны падзеямі, прымеркаванымі да 80-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Але сёлета мы ўспамінаем і падзеі першай сусветнай вайны. З дня яе пачатку прайшло 110 гадоў. Яна пакінула важны след у гісторыі большасці еўрапейскіх краін, у тым ліку і нашай. Якія новыя факты пра тыя даўнія падзеі адкрываюцца сёння, як захоўваецца гістарычная памяць аб першай сусветнай вайне, як яна ўвогуле паўплывала на беларусаў. Пра гэта і не толькі пагаворым з вядучым навуковым супрацоўнікам Цэнтра ваеннай гісторыі Беларусі, Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Міхаілам Смальянінавым. Міхаіл Митрофанович, добрый день.
Добрый день.
Очень рада вас видеть в нашей студии. Как-то всегда очень сложно говорить о военных событиях, но тогда, в те дни июля-августа 1914 года, жители всего мира были в шоке от того, что Первая мировая война, казалось бы, в цивилизованной Европе, в самом сердце все-таки началась. И несмотря на то, что предыдущий опыт вот русско-японской войны показал, что даже победители с оговорками, потому что мы знаем, что Япония оказалась на грани кризиса глобального, и весь мир понял, что вести войну — это очень дорого, это затратно, не говоря о том, что это антигуманно, и по количеству человеческих жертв и беженцев вынужденных. Тем не менее, эта война начинается и затрагивает в том числе и наши земли, белорусские, за столетие почти до начала Первой мировой войны через наши территории прошла армия Наполеона. Потом вот Первая мировая война, буквально через несколько десятилетий началась Великая Отечественная война. И вот это состояние перманентной войны, когда на наших землях происходит столько военных событий и потоки беженцев, как это повлияло на белорусов? Есть ли свидетельства письменные?
Ну, Первая мировая война – это трагичное событие для тех народов, а это 38 государств было втянуто в эту кровопролитную бойню. Для Беларуси она явилась самой разрушительной и самой трагичной. Уже по объявлению войны, а это по старому стилю, 18 июля, 1914 года, Беларусь была объявлена на военном положении, белорусский губернатор, на военном положении. В первую очередь, значит, здесь комплектовались до штата в военном времени, пополнялись, дислоцировались 4 корпуса русской армии. Кроме того, здесь в эти же дни были сформированы 2 дивизии, 75-я и 76-я пехотные дивизии только из белорусского населения, а также 52 дружины государственного ополчения еще были сформированы только из жителей белорусских губерний. Они, эти дружины, назывались по тем городам, из населения которых были сформированы эти дружины. Уже в первые дни войны, в самом начале, в соответствии с франко-русской военной конвенцией, русский генеральный штаб должен был выступить против германских войск и австро-венгерских войск с той целью, чтобы оттянуть войска от Франции, потому что в германском планах было вначале развернуть войну, прежде всего, против Франции, разгромить Францию, вывести ее из войны, и Францию и Англию, а затем уже перебросить силы против России, против русской армии. Вот, против русской армии была направлена одна только 8-я армия, Германская армия Восточной Пруссии, 8-я армия, под командованием генерала Притвица. В самые первые дни, как только может быть, даже до конца не были сформированы, пополнены, уже начали выдвигать первую армию во главе с генералом Ренненкампфом в Восточную Пруссию и вторую армию во главе с генералом Самсоновым. Они должны были, первая армия севернее Мазурских озер наступать, а вторая армия южнее Азурских озер, окружить эту восьмую армию германскую, разгромить ее и двинуть в сердце Германии, как тогда называли, то есть на Берлин. Первые сражения были для русской первой армии удачными. Они разгромили эту восьмую армию, три ее корпуса пострадали сильно. Было такое Гумбинен-Гульдапское сражение. Потом генерал Ренненкампф остановил войска на два дня, дневка, чтобы привести в порядок войска. А восьмая армия начала отступать. И этот генерал Прицист запросил у главного штаба германских войск, чтобы отступить за Вислу дальше. Значит, его в спешном порядке отстранили от командования, но он уже сориентировался, узнав, что вторая армия наступает, Самсонова, южнее Мазурских озер, узнал уже об этом, перехватывая радиограммы, радиопередачи русских войск. Вот. Сманеврировал, двинул эту армию навстречу наступавшей второй армии Самсонова. Но он уже был отстранен все равно от командования. Командование возглавили более талантливые военачальники. Значит, командующий генерал Гинденбург и начальник штаба Гинденбург, так, ну, потом скажу.
А насколько успешно этот был ход?
Они отсекли от второй армии фланговые корпуса, два корпуса. Двум центральным корпусам дали двинуться вперед, а наступление было стремительным. А потом окружили и разгромили два корпуса. Вот 13 и 15 корпуса. Огромные потери были понесены. А затем направились они против армии Ренненкампфа, генерала Ренненкампфа, первой армии. И в течение где-то половины сентября, по старому стилю, они ее вытеснили вон за пределы уже границ, на российскую территорию. В первые дни, когда была сформирована 76-я пехотная дивизия, из белорусского населения, значит, формировались 4 полка в этой дивизии было. 303-й Сенинский, 301-й Бобруйский и 302-й Суровский полки. Вот как раз вот из населения Минской области, тогда Минской губернии, тогда Бобруйск, это Минской губернии был. Вот, Могилёве, это Могилёвская губерния, из Витебск там Суровский. А Сенно было тоже в Могилёвской губернии. Вот Суровский это был уже, Суровск был в Могилёвской, Витебской губернии. Она после формирования была выдвинута на станцию Березина, Либава-Роменской железной дороги и железнодорожным путем выдвинута на станцию Гродно, город Гродно. А там некоторое время эти полки принимали участие, значит, на неся службу на опорных пунктах крепости, Гродненской крепости, вот, и на фортах крепости, охраны железнодорожных линий и других военных сооружений. Несли гарнизон караульных служб в городе. Один из полков, это 302-й Суровский полк, уже из Гродно, через несколько дней по прибытии в Гродно, был направлен для сопровождения 76-й артиллерийской бригады в Восточную Пруссию. Проследовал он через населенные пункты, они, там есть вкладка, вклейка, карт-схема указана, населенные пункты.
Михаил Митрофанович сейчас держит в руках книгу.
Следование этого полка с 76-й дивизией. Проследовал до города Ангербург, пройдя 180 километров пешим порядком. Вот. Причем они по хорошим дорогам старались не совершать марш, а окольными путями, чтобы аэропланы германские их не засекли и не разбомбили. По прибытии в этот Ангербург 32-й Сурский полк был направлен в срочном порядке под крепость Лёцен, такая крепость, в районе Мазурских озер, вот, и деревня Постсестерн. Там этот полк на помощь на 170-му молодечницкому полку в поддержку был, там уже шли сражения. Вот. Ну вот в течение 5 дней он там дислоцировался, оборонялся. Его сильно бомбардировали артиллерийскими обстрелами из крепости Лёцен. И в течение каких-то 5 дней он потерял до половины своего личного состава убитыми и ранеными 1800 человек. Затем он отступал опять же в пределы российской территории, прибыл на станцию Олита, теперь Олитес в Литве, из Олитеса переброшен железной дорогой в станцию, в город Гродно, Гродненскую крепость. И там он был где-то до ноября, а потом уже принимал участие с другими полками на территории царства польского. Было сражение Ивангородское, операции было. Вот. Варшавский, Ивангородский, правильно, полностью называется. Варшавский, Ивангородский. А потом уже отходили в 15-м году уже в ходе Великого отступления. Они перешли где-то в середине августа по старому стилю границу Гродненской губернии. И совершали уже путь в составе 76-й пехотной дивизии на станцию Лида прибыли. Со станции Лида должны были направиться через Молодечно в Двинск. А Двинск он был, тогда входил, теперь Даугавпилс в Латвии, раньше в составе на территории, значит, это была территория Витебской губернии. В Двинск они не успели проскочить. Германцы прорвали фронт. Значит, в районе Свинцан. 6 кавалерийских дивизий в этот прорыв двинулись и достигли Борисова. Первый, самый передовой отряд кавалерийский пересек железную дорогу севернее Смолевич. Взорвали железнодорожный путь, чтобы русским войскам не поступали из центральной губернии и пополнение личного состава, и вооружение, и снаряжение, и боеприпас, чтобы не поставляли. Но потом путем упорного и сложного маневра русские смогли создать группировку войск, которые смогли вытеснить германскую кавалерию из этого прорыва, а пехота их не успела подойти, поэтому они и потерпели здесь как бы поражение. Вытеснились за район озер Вишневская, Свирь, озеро Нарыч на территории Беларуси. И на этой территории стабилизировался фронт. По линии северный постав, вон от самого, этой река Двина там протекает. Дисна. От самой Дисна и до вот Припяти. По линии поставы Сморгонь, Баранович, Пинск. Фронт здесь дислоцировался 2,5 года на этой линии. Но к этому времени, уже в начале хода отступления, отступлении из царства польского уже двинулась масса беженцев. Вначале поляки уже из-за Вислы уже перебирались. Уже в 14-м году, еще 14 уже беженцы были оттуда. Они сюда, на восточный берег Вислы, перебирались, оставляли территорию, потому что германцы очень жестоко расправились с поляками, местными жителями. А потом уже такая волна беженцев была, и через белорусские земли проследовала до 1,5 миллионов. Направлялись они в основном в центральные губернии Российской империи, и на Кавказ туда. Вот. И в Сибирь даже направляли их. До 1,5 миллионов через белорусские земли проследовало этих вот беженцев. Часть их осела, более 260 тысяч осела на территории белорусских губерний, с надеждой на то, что русская армия вот сейчас получит вооружение, вот, и артиллерия укрепится, и снарядов побольше будет, и они германцев начнут теснить обратно направление, а они потом вернутся к своим очагам. Вот на это рассчитывали. Вот. Только в одной Минской губернии осело около 124 тысяч беженцев. Они до конца войны тут были. В Витебской губернии 53 тысячи. В Могилевской более 84 тысяч осело. В конце 15-го года, в начале 16-го, значит, белорусскими властями было предпринято, и российскими властями, было предпринято, значит, мера опроса беженцев, их впечатления, как они чувствуют на этих землях, где осели, в чем нуждаются. Ну вот, в Витебской и Могилевской особенно губернии опросы производили священнослужители и учителя. Ну, семьи ютились, семьи с этими, с местными жителями, по две семьи, местного жителя и беженцы жители, в одной хате ютились вместе. Вот. Местные жители делились, чем могли только, и продовольствием. И за жилье оплаты не брали во многих местах. И одеждой, обувью, потому что беженцы двинулись в летнее время, в чем были одеты, в том и ушли. Захватил самый необходимый припас, там продовольствие, небольшой узелок, да, одежда, самая так небольшая. А двигались беженцы в основном пешим порядком, но у кого были лошади, кони были, те на подводах двигались. Движение беженцев было очень медленным в 14-м, в этом 15-м году, в июльскую жару, в августе жара была. Ну вот. Ну и во время опроса сами же беженцы отзывались позитивно о тех, кто их приютил, что они благородно отнеслись. Такие слова были в этих опросных листах. Опросные листы, кстати, отложились в научно-исследовательском архиве Беларуси. Это на Кропоткин такой архив есть. Там эти опросные листы, они подшиты и хранятся в архиве. Я их изучал. Вот на основе этих опросов, опросных листов, я имею такую информацию. Для детишек беженцев, а их было даже и сироты уже были, потому что во время этого страдного пути многие потеряли своих родителей. По пути следования многие умирали, престарелые, больные умирали по пути следования. Были сироты. Для них были созданы даже на территории белорусских губерний, вот на неоккупированной территории, несколько приютов детских. Были образованы для них специальные школы. В моих научных работах об этом написано. В монографии «Беларусь» в Первой мировой войне. Она опубликована была в 2018 году, монография. Второе издание вышло этой же монографии в 2020 году. Уже ее в продаже нет. Тиражи небольшие были, до 200 экземпляров один И второй тоже тираж таким же.
Но вот скоро мы сможем приобрести новую вашу книгу «Результат ваших научных исследований о 76-й пехотной дивизии русской армии», о которой вы сегодня тоже рассказали. А какие новые исторические факты мы можем узнать в этом издании?
Вот эта 76-я пехотная дивизия, о которой я уже говорил, она, значит, была в составе 4 полков, я их называл тоже. И, как сказал я уже, она принимала участие в ликвидации Сенцианского прорыва в районе от Молодечно под Сморгонь сюда. Вытесняли они германские войска. Как только фронт стабилизировался, эти полки заняли позицию боевой линии между озерами Вишневская и Нарочь. На этом участке линии фронта находились они где-то до февраля, конца февраля, уже 16-го года. А как только начали готовить Нарочскую операцию, она была, опять же, по запросам, настойчивым, значит, просьбам Франции и Англии, России было в блоке с этими, в блоке Антанта с этими государствами. Они стали нажимать на русских, чтобы в срочном порядке развернуть наступление, потому что германцы стали бомбардировать крепость Верден, а это под самым Парижем.
И тогда бы Франция была исключена из Первой
мировой
войны.
Если бы они эту крепость взяли, они бы в Париж захватили, Франция была бы выгнана из войны. И Англия тоже, конечно же. Ну и ставка Верховного Главнокомандования, она к этому времени уже находилась, перебазировалась в августе 15-го года из Баранжи в Могилев. Могилев возглавлял уже Верховное Главнокомандование император Николай II, они тут же откликнулись на призыв французов и решили развернуть вот это вот наступление с целью прорыва германского фронта в районе вот, вот этого озера Свирь, Вишневская, Нарочь и Северный Постав на 60-километровом участке фронта. Операции начались, а к этому времени уже вот эти вот полки этой 76-й дивизии были передислоцированы туда уже и приняли участие в этой Нарочской операции. Здесь есть вкладка, вклейка карты схем в этой книге. Вот там изображены, тоже показано, где они принимали участие на этой территории. Вот, они принимали активные сражения, как бы в поддержку тех, которые там находились, уже явили боевые действия. А Нарочская операция, она началась 5 марта 1916 года, а по новому от 18 марта. А к этому времени уже наступал весенняя распутица. Местность, которую выбрали для наступления, лишь потому, что там по ликвидации Сенцианского прорыва была самая плотная концентрация войск. Их еще не успели никуда оттуда отправить, в другие места. Они в основном там и дислоцировали, занимали позиции. Вот на этом основании и решили развернуть там наступление. Были сформированы 3 группы. В них были включены 10 корпусов. Значит, северная группа, генерал Плешков возглавлял там 1-й сибирский корпус, 22-я, 1-й армейский корпус и 27-й армейский корпус. Еще кавалерийский там корпус был. Он в тылу там был, он участия не принимал фактически. В ходе сражения, 13-дневного сражения, даже не полных 2 недели, эти войска генерал Балуев южную группу возглавлял, средний участок как раз напротив Нарвского озера он проходил, средний участок генерал Сирелиус и северный генерал Плешков из трех корпусов. За неполные две недели предпринятых трех-четырех атак русская армия потеряла более 77 тысяч человек убитыми и ранеными. Причем раненые с поля боя не выносились, потому что германцы обстреливали. Перед началом атаки производилась артиллерийская подготовка в течение трех дней. Надеялись, что были подавлены огневые точки, артиллерийские и пулеметные точки подавлены. А как выяснилось, когда пехота пошла в наступление, их стали косить и артиллерийский огонь, и пулеметным огнем перекрестным. Ну и вот, как я сказал, 76 тысяч с лишним там были убиты и ранены. В первые дни, значит, пошел дождь. Уже оттаяла земля. Вот. Наступавшие провалились в полыни, там речушек много и ручьев, они тоже же, лед неокрепший был, провалились по пояс в воде иной раз, мокрые, извалявшись в грязи, потому что как начали косить из пулеметов, вот, так они ложились пластунски, чтобы окопаться не могли, грязь-то была уже, а глубоко промерзшая земля не могли. Там много погибло людей. А на третий день где-то мороз, до 4 градусов заморозок был. Вот. Ну и, конечно, те, кто убит был, а и кто был ранен, истекая кровью, и мокрый весь извалявшись в грязи, они там и замерзли, и остались. Вот. Вот это Нарвская операция. После Нарвской операции вот эти три полка, 76-й пехотной дивизии, они были передвинуты несколько севернее еще. Принимали участие в районе Казан до самого побережья Дисны, река там есть. На том участке фронта они тоже принимали участие в сражениях до конца декабря 16 года. Затем они были перебазированы по железной дороге в район Риги. Там принимали участие с января 17 года и по июль где-то, по началу июля 17 года. Потом их оттуда двинули опять в район Двинска, того же Северного фронта, там он под Ригой, они в составе 12-й армии Северный фронт было, а в район Двинска опять перебазировали в конце июня, начале июля 17-го года уже, в Двинск, это тоже 5-й армии Северного фронта занимала. Здесь они некоторое время находились в резерве главнокомандующего несколько дней, а потом 302-й Суровский полк решили двинуть в наступление. Здесь уже в это время проводилась Баранская операция. Чтобы спасти итальянцев от разгрома, Италия в мае 16 года вступила, на стороне Антанты выступила. Ее стали бить австро-венгры в районе Трентино, это северная Италия.
Михаил Митрофанович, спасибо вам большое. Думаю, все слушатели канала «Культура» за время наших диалогов поняли, что история Первой мировой войны – это то, к чему и не только в юбилейный год хочется возвращаться к ее событиям, чтобы действительно эта историческая память сохранялась. И сложно добавить что-то к фразе, которая написана на монументе в Сморгоне, который недавно открылся. Я процитирую, это «Любая война несет горе, разрушение и смерть. Наш священный долг – помнить об этом. И спасибо вам большое за ваш труд, за ваш рассказ, который нам позволяет хранить эту важную память». Нагадаю, сябры, сегодня нашим гостем стал ведущий науковый супрацовник Центра военной истории Беларуси Института истории Национальной академии наук Михаил Смольянинов. Поглядеть видеоверсию сегодняшней разговоры вы можете на YouTube-канале и Facebook-аккаунте «Радио свою культуру. Ну, а зараз наша творчая команда развітується з вами. До нових зустріч.
Діалоги про культуру.